Глава 33. Ждот поднялся в воздух и полетел в горы. Он хотел посмотреть одно место, которое запомнил по прежним посещениям. Чтобы разделить четыре реки, проложенные от устьев, и объяснить их направление, потребовалось воздвигнуть несколько горных хребтов. И тут Ждот сам загнал себя в ловушку. Хребты сходились как-то совершенно неправильно. Между ними образовались странные зазоры, в которых вода не знала, куда течь. Один хребет не состыковывался с другим. Пришлось оставить вертикальные уступы с одной стороны и бездонные провалы с другой. Это было единственное такое место на всей земле. Здесь сосредоточилась вся неправильность, которую он изгнал отовсюду. Узел был немногим больше города, улицы и дворца, но чем сильнее Ждот его сжимал, тем заметнее становилась нелогичность. Он отчаялся исправить узел и подумывал просто обнести его высокой стеной, дабы ни одна душа не увидела Ждодовой ошибки. Однако вместо этого он полетел к особо корявой части узла. Здесь горный хребет высился над бездонной пропастью. В ее глубине можно было различить обнаженный хаос, последние остатки хаоса, еще сохранившиеся на земле. Ногами сюда было не пройти и даже долететь трудно. Ждот по пути старался сделать это место еще более недоступным. Окутал уступы ледяными водопадами и заставил ветры биться о них с такой же силой, с какой волны ударяют о побережье. Так Ждот обрел убежище от чужих глаз там, где ни одна душа не могла его увидеть. Достигнув желанного одиночества, он сел на карниз под нависающим горным хребтом. Карниз он расширил и сделал ровнее, ибо задумал возвести тут здание, чем-то сходное с дворцом, только более сложное, с высокими стенами и множеством башен. Пока Ждот трудился, ему приходили разные названия, такие как замок и крепость, но остановился он на твердыне. Долго он размышлял, какой ей надлежит стать, и, наконец, приступил к задуманному. Упорно и терпеливо Ждот возвращал адамант в хаос, делая пластичным, а затем лепил по своей воле. Вызвав из карниза фундамент, он попытался воздвигнуть первую стену. И вновь камень послушался не сразу, но затем принял требуемую форму. Ждот понял, что не совсем один. Кто-то за ним наблюдал. Он огляделся, ожидая увидеть в воздухе самозваную или какую-нибудь другую душу из города. Однако никого видно не было. И аура, какая обычно извещала о появлении новой души, тоже не ощущалась. Наконец Ждот глянул в бездну под узлом. Исполинское лицо вздымалось из хаоса, словно из моря. Голова была больше Ждодовой и окутана дикой рябью, которая щупальцами тянулась за ней, почти неотличимая от тела. Поднимаясь, душа сгущалась в форму, более похожую на Ждодову размерами и очертаниями, но по-прежнему не могла отделить себя от темной ауры хаоса. Наконец она уцепилась недооформленными руками за скалу, на которой Ждот заложил основание твердыни, поднялась вровень со Ждотом и посмотрела ему в лицо. У диких душ он видел и более причудливые формы. У этой, по крайней мере, было лицо, и чем больше Ждот в него вглядывался, тем сильнее чувствовал, что душа эта ему знакома. «Давно ли ты обитаешь здесь?» — спросил он, указывая в бездну хаоса. «Нет». — ответила душа. — Отсюда я вылез несколько дней назад и пригляделся к здешним диковинным камням и с высоты обозрел лежащий окрест края. Затем меня сморила усталость, и я на время отступил. Думаю, это повторялось несколько раз, но одинаковость сбивает мой разум с толку. — Таков путь каждой души при вступлении в смерть, — объяснил Ждот. — Мы знакомы. — Соглашусь, — промолвил Ждот. «Потому хотя бы, что речь твоя мне яснее речи других душ». «Так есть другие?» «Много. Но не здесь». «Да, здесь я обитаю в одиночестве, либо в обществе близких мне душ. Ты тоже можешь здесь обитать, ибо мы были знакомы в жизни, но я приглашаю тебя выйти и вместе со мной осмотреть прочие края. Много там не завершено и нуждается в улучшении». Тот согласился и обрел силу ума, а равноустойчивый облик быстрее любой известной Ждоду души. Имя он себе взял Плутон, ибо так ему вспомнилось. Плутона влекло устроение Земли. Научившись ее преобразовывать, он принялся расхаживать по разным краям, Крыльев у него не было. И совершенствовать их облик. Общие формы, созданные Ждодом, он не менял, но придавал им большую сложность и разнообразие. На гладких адамантовых обрывах пролегли извивы и трещины. Они пронзали жилы и слои невиданных прежде камней. Горные породы, созданные Плутоном, состязались красотой и разнообразием с цветами в саду. Ждот знал, что Плутона огорчает скопление ошибок, породившее узел. И дай ему волю, он бы все там сравнял и пересоздал. Посему Ждот постановил, что узел должен оставаться неизменным. Избавившись от чужого глаза, Ждот вернулся к твердыне и сделал ее больше и сложнее, чем требовалось для какой-либо цели. Ибо его не отпускала память о неудаче в сквере. Чтобы прогнать сомнения, он должен был доказать себе, его способность лепить мир по задуманному немало не оскудела. В этом он скоро убедился и чувствовал, что близость хаоса не помеха, а скорее помощь. Некогда его злейший враг хаос превратился в источник творчества. По пути от исполинского карниза Ждот вновь прибег к силе хаоса и окружил все это место ураганами. Ураганы подхватывали брызги от бесчисленных водопадов, окутывая узел стеной грозовых бурь, сквозь которую могли пройти лишь Плутон и сам Ждот. И все же, вернувшись к дворцу, он не смог воздвигнуть четвертую башню со стороны города. Страж, который вроде бы вполне оправился, смотрел на него с изумлением. Чуть поодаль стояли Всеговор и Самозвана, тоже наблюдая за ним, и Ждот знал, из города на него смотрят и другие души. Позже, размышляя об этом в саду, он нашел ответ. Все дело в других душах, в их восприятии. В одиночестве он волен менять что угодно, надо лишь вообразить желаемый результат. На глазах у других душ все сложнее. Видимо, любая перемена, например, строительство башни, производит соответствующие перемены в умах всех наблюдающих душ. А души сильны сами по себе и обладают некоторой инерцией, особенно когда должны согласно увидеть создаваемое со множества разных точек зрения. Все в мире связано узами, которые необходимо разорвать, прежде чем произвести перемены, и узы эти плетутся восприятием душ. Он отослал стража, Всеговора и Самозвану и повелел туману собраться вокруг холма. Туманы, как и другие атмосферные явления, были теперь не редкостью. Как только дворец окутало мглой, Ждот без труда возвел четвертую башню. Еще он добавил перед дворцом новое помещение. Комнату между сторожкой и главным залом, где мог бы поселиться Всеговор, дабы разговаривать с другими душами. И башню над сторожкой для Самозваны, если ей захочется здесь жить. Когда туман рассеялся и души увидели новый облик дворца, в их умах произошли перемены. Но Ждоду не надо было для этого трудиться. Мир просто сказал им, каково все теперь. Дабы подтвердить свою догадку, он дождался ночи. В это время все души уходили в дома. Ждод спустился в сквер и на всякий случай еще окутал площадь туманом. Без всякого труда он поднял застрявший в траве камень и воздвиг башенку наподобие тех, какие поставил по углам дворца. После этого во дворце и в городе на время воцарился порядок. Всеговор занял свою новую комнату, а Самозвана обжила башенку над сторожкой. Лето сменилось осенью. Ждот взял в обычай иногда ходить по улице и гулять в сквере, приглядывая, чем заняты прочие души, и давая им себя посмотреть. Он теперь узнавал и другие души, чем-либо себя отличившие. Одна любила сидеть на башенке в сквере и просто глядеть, иногда днями напролет. Ждот назвал ее «Долговзорой» и устроил ей комнатку наверху четвертой башни дворца, той, что смотрела на город. Еще один обустроил свое жилище на удивление красиво и сложно. Его Ждот нарек «Делатором» и поселил в домике рядом с боковой стеной дворца, дабы тот изготавливал новые вещи вдали от мешающих взглядов остальных душ. Ждот научил Самозвану летать на большие расстояния и показал, как преодолеть завесу бурь вокруг твердыни. Зимой ураганы бушевали особенно яростно, но гибкое тело и проворные крылья Самозваны с ними справлялись. Делатор, напротив, был из тех нелетающих, чьи крылья усохли за ненадобностью. Ждот иногда переносил его в твердыню и оставлял там на неделе ее улучшать. Здесь Делатор научился творить вещи из различных металлов, прозрачного камня и новых горных пород, которые разместил в недрах узла Плутон. Делатор добывал минералы и руды с помощью других душ, чью страсть к земле подметила Долговзора. Сам Ждот тем временем подолгу трудился в саду. Он задумал нечто сложнее всего, что сотворил с тех пор, как впервые извлек себя из хаоса. Замысел пришел, когда Ждот смотрел с высоты на сквер, и движущиеся души пробудили еще одно почти воспоминание. У него росла уверенность, что в мире, где он жил, пока не умер, обитали существа, движущиеся по собственной воле. Этим они отличались от деревьев, травы и цветов, которые были неподвижны и лишь колыхались на ветру. Однако не были они и душами, а принадлежали к некоему промежуточному разряду. Думал Ждот о них давно и чувствовал, что земля без таких существ остается незавершенной. Однако мысль была настолько смутной, что он нисколько не продвинулся, пока случайно не догадался собрать цветы в клумбы. Этим, взяв у него общую идею, занималась теперь самозвана. Благодаря ей цветы были везде, даже там, где им быть не положено, например, на ветках деревьев. Долговзора часами глядела на них с легким смущением, которое не умела выразить словами, но легко передавала через единение аур. Цветы, хоть и прекрасные, были одиноки и стали бы лучше, роись вокруг крохотные души, которые не совсем души. Они должны порхать на маленьких крылышках, садиться на цветы и наполнять воздух негромким гулом. Теперь Ждот не мог успокоиться, пока не создаст этих существ. Он трудился в саду, а когда благоухание и красота цветов начинали его отвлекать, летел в твердыню и пытался вызвать существ из хаоса. Он вложил смутный образ в разум Делатора, и тот попытался сотворить крылья из металла и стекла. Крылья были прекрасны и, похоже на то, что надо, однако не умели летать. Для этого нужна была оживляющая сила, Ждоду недоступная. Он забирал творение Делатора и ставил в саду, где холодное зимнее солнце играло в стекле и вспыхивало на полированных металлических жилках. Но какими бы маленькими и тонкими ни мастерил их Делатор, они не взлетали. Как-то Ждот сидел рядом с клумбой и разглядывал крылышки из стекла и металла, такие маленькие, что они умещались поперек его пальца. Тут он почувствовал приближение другой души и, подняв глаза, увидел перед собой Долговзору. «Иди в лес», — сказала она, — «там творится то, о чем тебе следует знать». Ждот знал, что Долговзора теперь чаще бывает в лесу, чем в городе, но не ведал, что там ее заинтересовало. Снега таяли, как и каждый год с тех пор, как впервые побежали ручьями и слились в первую реку. Из голой земли под деревьями пробивались растения. Многие за годы распространились из сада в лес на холме, так что были здесь разнообразнее, чем где-либо еще. Они, естественно, влекли Долговзору упорную и терпеливую наблюдательницу, но она не звала Ждода смотреть на все, что возбудило ее любопытство. Долговзора любила бывать одна и не приставала к другим без повода. Итак, Ждот встал и вместе с ней вышел через калитку. Они вступили под деревья, усыпанные почками, и прошли мимо первых зеленых ростков к месту, хорошо ему знакомому. Здесь вода впервые забила из-под земли, здесь брал начало первый ручей, увиденный Ждодом при первом таянии снега. Позже, следуя вдоль речных притоков к их началам, он нашел и другие такие высоко в горах. Среди них встречались и более полноводные, и такие, где струи били выше. Однако для Ждода это место, которое он называл весенним родником, все равно оставалось истоком реки. В журчании этих струй он впервые услышал свое имя и понял, как себя называть. Очень давно, возможно, еще до того, как Ждот увидел стража, родник облюбовала некая душа. Сейчас, подходя вместе с Долговзорой, он понял, что многие деревья вокруг родника тоже населены душами. Присутствие одной привлекло многих. На влажной почве деревья росли особенно хорошо. Они были выше и приятнее для глаза, чем где-либо еще на земле. Ему пришло на ум слово «роща». Древностью, размером деревьев и числом обитающих душ она отличалась от любого другого места. В центре ее был темный влажный ложок, откуда бежал ручей. У внешнего кольца деревьев Долговзора остановилась. Она издали следила, как Ждот идет к весеннему роднику. «Здравствуй, Ждот!» — произнес голос из родника. «Что ты хочешь наделить жизнью?» Ждот, не доверяя своему умению говорить, показал крылышки из стекла и металла у себя на пальце. Журчание родника стало громче и наполнило рощу звуком, похожим на шипение хаоса. Однако Ждот знал, это нечто куда более высокого порядка и рождено умением, терпеливо обитавшим тут почти столько же, сколько пробыл в этом мире сам Ждот. Теперь он понял, что живущая в роднике душа копила силы столько, сколько он. Но то были силы иного рода. Кончик пальца защекотало, и Ждот, глянув туда, увидел льющуюся со всех сторон ауру. Чувство было сродни тому, что он испытал при касании ауры стража, но содержало меньше хаоса и больше непостижимой для Ждота упорядоченности. Крылышки трепетали сами по себе. Присмотревшись, он увидел, что они уже не из стекла и металла, какими искусно и кропотливо сотворил их Делатор, а из чего-то другого, еще тоньше и легче. Их соединяло между собой тонкое тельце. На глазах у Ждота оно выпустило ножки, головку с одного конца и острый хвостик с другого. Ждот почувствовал, что оно сейчас улетит, и придавил крылышки большим пальцем, чтобы удержать и лучше рассмотреть. Однако при этом хвостик жало вонзился ему в палец и произвел ощущение, из-за которого он отдернул руку. Существо взлетело, зависло на миг перед его лицом и опустилось на лиловый цветок, росший у родника. В воде угадывалась некая форма, подобная той, что приняли Ждот и другие души, только без крыльев. Она как будто возлежала на ложе ручья, но теперь села, так что ноги и ягодицы остались в воде, а голова, туловище и руки предстали глазам Ждота. «Имя этому — боль», — сказала весенний родник, глядя на руку Ждота, которую тот по-прежнему держал на весу, словно опасаясь приблизить к своему телу. «Я начинаю ее вспоминать», — ответил Ждот. «Если ты возьмешь в обычай создавать новые существа, действующие по своему произволению, ты испытаешь ее снова, такую же и худшую», — изрекла весенний родник, глядя Ждоту прямо в глаза. «И тем не менее их стоит создавать», — промолвил Ждот, — «хоть я и не обладаю такой силой». «Развить эту силу было моим здесь делом», — ответил весенний родник. «Но я не умею изобретать сложные формы, в которые можно вдохнуть жизнь». «Так будем творить их вместе», — предложил Ждот. «Можешь обустроить мне место во дворце, и я буду обитать там время от времени», — сказал весенний родник, — «когда пожелаю облечься в форму, подобную твоей. Но если ты оглядишься и не увидишь меня там, значит, я здесь». При последних словах ее голос стал журчанием влажного шума, а форма обратилась в водяной холмик, который рассыпался струями и утек из рощи. Однако Ждот знал, что весенний родник осталась на прежнем месте. —